Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Владимир Овчинский, советник министра внутренних дел, в прошлом глава российского отделения Интерпола, писатель, публицист, генерал-майор МВД в отставке. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Уже не первая у нас передача, но мы постоянно раз в месяц, по крайней мере, стараемся говорить на тему актуалки, так называемых, актуальных событий. Трамп, Америка, СВО и так далее, Западная Европа. Я бы с удовольствием говорил, конечно, исключительно на темы литературы, поэзии и музыки, и еще различных православных авторов, но, к сожалению, время такое на дворе, что мы не можем игнорировать, пройти мимо вот этих вот событий, которые, опять же, многие светские СМИ оценивают исключительно со своей точки зрения, не совсем, ну, они светские, поэтому они, может быть, не копают вглубь, что называется. Мы стараемся, чтобы была аналитика, чтобы было все-таки какая-то комплексная оценка, разные уровни постижения действительности. Владимир Семенович, ну вот 100 дней Трамп находится у власти. Мы вынуждены говорить про этого американского Жириновского, человека, который отмечен всякими громкими заявлениями. Многие считают, что он не вполне адекватен. На самом деле это стиль поведения Дональда Ивановича Трампа. Мне вспоминается барыня из какого-нибудь 18-го там, или 19-го века, которая просто не стеснялась своих дворовых, потому что не считала, что это люди, шла там в баню, раздевалась и совершенно спокойно не реагировала на окружающих. Вот Трамп, он такой, на ваш взгляд, он тоже плюет на все и вся, и при этом говорит совершенно искренне о том, что будет делать. То есть это какой-то политический деятель нового типа. Ведь принято все-таки скрывать свои какие-то побудительные мотивы и планы. А он не скрывает. Он же говорит об этом. И он действует в соответствии с тем, что он анонсирует, что он заявляет.
Я начну с того, что ни в коем случае нельзя сравнивать Трампа с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Это для меня просто противоположный совершенно тип. Владимир Вольфович, он был, да, такой яркий, экстравагантный политик, но он был патриот Советского Союза России всегда. Он вообще родом из чекистов. Он же сидел в тюрьме в Турции, потом был освобожден. Он всегда при всей своей яркости он выполнял функции государственности. Многие его предсказания, многие его аналитические расчеты, они сбываются. Это по поводу сравнения. По поводу Трампа. Это очень серьезная мировая политическая фигура, которая, безусловно, войдет в историю. Нельзя к нему относиться как к некому человеку, который действует спонтанно, без всякого плана, что он чуть ли не сумасшедший. Это совершенно неправильная оценка. Все, что делает Трамп, все связано с тонким, мощным расчетом. У него сейчас, вот во второй срок, тем более, мощнейшая команда. Мощнейшая команда аналитиков, айтишников, самых богатых людей Америки и мира.
Которые сами себя сделали, да, self-managed?
Которые сами себя сделали, которые выбрали его для того, чтобы не просто там еще с капитала свои удвоить, утроить, удестерить, а для того, что они считают, что его главный девиз – его слоган «Сделать Америку снова великой» им подходит. Они хотят сделать Америку снова великой в технологиях, они хотят сделать Америку снова великой в финансах, они хотят сделать Америку снова великой в космосе, они хотят сделать Америку снова великой в вооруженных силах.
Да, триллион долларов выделен.
Да, да. И поэтому это очень серьезное явление, которому некоторые наши публицисты, аналитики, не наши, и западные тоже, и американские, и европейские, относятся так поверхностно. 30 апреля, как известно, исполнилось 100 дней, как Дональд Трамп второй раз стал президентом Соединенных Штатов. И все в некотором роде подводят итоги этих 100 дней. Но это, в принципе, американская традиция первых 100 дней президента. Это у них впервые стали так оценивать. И появилось огромное количество статей и в Соединенных Штатах, и в Европе, и у нас, и на Востоке, и в Китае, где пытаются с разных сторон оценить его шаги в эти первые 100 дней, его результаты, прогнозировать дальнейшие действия. В основном то, что американская пресса, а она в большинстве случаев находится в руках демократических сил, там оценки негативные. У них есть для этого основания, потому что опросы общественного мнения, проведенные постоянно, которые проводятся американскими социологическими центрами, американская социология всегда была очень сильной, она и родилась в Америке, как вот такая постоянная социология, сканирование общественного мнения в таком масштабе и, значит, с самыми современными методами. Она показывает, что постоянно падают рейтинги Трампа. Количество людей, которые, безусловно, поддерживают его, снижается. Количество людей, которые частично поддерживают его, снижается. Количество людей, которые были его ярыми сторонниками, тоже снижается. И на основании этого либеральная пресса делает выводы, что Трамп проваливается. Вот, допустим, вышла статья такая в Америке, очень модная, она «Вашингтон-Пост», вышла о том, что Трамп сплошные провалы допустил. Провал во внешней политике, что ему не удалось установить мир ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, как он обещал это сделать в ближайшие дни, как станет президентом. Что ему не удалось вывести экономику Соединенных Штатов из такого непростого положения, и что, наоборот, его тарифная война, его торговая война, когда он повысил пошлины практически и союзникам своим, и противникам на неимоверное количество, значит, единиц повысил, она не приводит к тому, что в Америке положение экономическое становится лучше, цены падают, а наоборот, ухудшает экономическое положение. Провал, считают они, произошли в государственной службе, когда его массовое увольнение, которое организует Илон Маск, которого он назначил руководителем департамента эффективности, такой новой структуры, она до сих пор непонятна, ее юридический статус, но статус непонятен, но людей увольняют тысячами. И суды американские в большинстве своем случаев встали против Трампа и принимают решение о восстановлении людей, о нарушении прав этих людей и прочее. Вот по этим позициям и идет основная критика. Но нельзя забывать вот моменты, которые в самом начале мы отметили. Космос. В космосе американцы сделали главный упор на военный космос. Военный космос и одновременно на подготовку полета на Марс. И Илон Маск, он во многом и приблизился к Трампу с помощью своего близкого друга, зятя Трампа Кушнера. Но он Трампа заразил идеей, что Трамп станет первым президентом Земли, который может отправить сначала роботов на Марс, а потом людей на Марс. И в этом плане работа идет активная. Хотя у них, как всегда, на пятках сидят китайцы. Потому что китайцы, тоже своя программа освоения Марса. Во всяком случае, они не говорят сейчас напрямую о том, что когда они людей направят. Но роботов на Марс они могут направить раньше американцев. Да? Вот так вот. Но космос в этом плане активно развивается. Военный космос. Военный космос здесь и состоит главная концепция, которую выстроил Трамп еще в период своих выборов А потом в одном из первых своих указов от 27 января 2025 года о строительстве железного купола для Америки. Сейчас это название заменено. Он название «Железный купол» взял у своих друзей в Израиле, у Нетаньяху. Он, как известно, очень близок к Нетаньяху. И его зять Кушнер близок к израильскому руководству, к израильским олигархам, к израильским технологам. Они взяли это название «Железный купол» для Америки, как бы система противоракетной обороны, которая сможет защитить всю территорию Соединенных Штатов. Потом они сменили это название на «Золотой купол», потому что «Железный купол» он запатентован американскими и израильскими компаниями, которые это создали в 2011 году фактически, то есть это 14 лет назад. Они теперь называют его «Золотой купол для Америки». Это сложнейшая система, она сейчас находится в разработке. Сроки, когда они должны были предварительно архитектуру «Золотого купола» утвердить, в конце февраля еще, они прошли уже, и март прошел. Они, американцы, столкнулись с массой проблем и строятся, во-первых, территориальные проблемы. Естественно, нельзя сравнивать территорию крошечного Израиля с гигантской территорией Соединенных Штатов, которые по пространству американского материка и еще на островах, тот же остров Гуам, который принадлежит Америке, находится в Тихом океане, является основной военной базой США для сдерживания Китая. Это все территория США. Во-вторых, вопрос стал о территории близких союзников. Америка должна накрывать золотым куполом близких союзников или нет? Это тоже обсуждаемый вопрос. И потом многослойность «Золотого купола» от поверхности эсминцев, ракетоносцев, авианосцев, где устанавливаются радары, средства ПВО противоракетные, до систем дальнего космоса. Несколько систем спутников, ну, допустим, туда входит вся система спутников Starlink и Илона Маска, а их уже почти 7000. И они все несут разведывательную нагрузку давно еще, с 2000. Тогда их было поменьше еще, в 2020 году их было около 3000. И тогда был заключен договор Илона Маска с СРУ, военной разведкой, АНБ Соединенных Штатов, о том, что все его спутники, помимо гражданских функций, должны нести разведывательные функции. А фактически с конца прошлого года каждый спутник, который запускает Илон Маск, он оборудуется специальной новейшей разведывательной информацией. А их запущено с конца прошлого, их было 5,5, сейчас больше 7, значит, около 2000 спутников-разведчиков новейших закручено. Вот это все выстраивается системой. Еще плюс партнеры Маска, мощнейшие компании, которые давно работают в космосе, он их тоже вокруг себя объединил, все работают на «Золотой купол». Вот здесь Трамп преуспевает, преуспевает его команда, и вот к этой ситуации надо очень внимательно относиться. Я вот подготовил уже 15 обзоров по этой теме, опубликовал в газете «Завтра», и каждый обзор перепечатает Совет по внешней оборонной политике, рассылается по нашим посольствам, по всем, потому что это важнейшая проблема. Сначала над ним смеялись в ходе выборной кампании. Вот он новый СОИД строит, Рейган на этом провалился, но Рейган жил несколько в другое время.
«Звездные войны» вспоминаются.
Да, 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 а Трамп живет в период четвертой промышленной революции, где преобладает искусственный интеллект, квантовые технологии, где гиперзвук существует, где существует масса технических достижений.
Прогресс уже и вскрыто, шаг вперед сделал.
Да, новые законы физики даже уже, которые позволяют этот купол выстроить. И надо сказать, что здесь они, американцы, лидируют в мире. Хотя опять им на пятки наступает Китай, они в каждом обзоре своем печатают, что вот китайцы провели собачьи бои спутников, что они могут уничтожить большое количество спутников Маска, что вот китайцы могут то-то сделать, все сделать, вот у них гиперзвук очень мощный, который сильнее американского. В этом плане вот эта конкуренция идет. Сейчас очень хорошо, что Россия заключила договор, но она не заключила, а как бы вот аккумулировала все. Недавно наш президент с Китаем такие несколько соглашений опять о совместном развитии космоса, потому что у нас остались специалисты, наработки. Китайцы рванулись вперед с помощью новейших технологий и своей индустриальной базы, которая у них выстроена. И вот если мы объединяем усилия по космосу, а космос, он всегда двойного назначения, он и для освоения, и для военных целей, то для нашей страны вот это взаимодействие с Китаем на этом направлении очень важно. Может быть, даже важнее, чем чисто военное и экономическое.
У меня вопрос про электорат. Ну, глубинное государство, естественно, Трампа и его команду не поддерживает, хотя какие-то там точки соприкосновения, несомненно, есть. А эти реднеки, люди, которые его поддержали, патриоты Америки, спустя 100 дней нахождения Трампа у власти, как они к нему относятся? Трамп начал бороться с миграцией вот этой нелегальной, серьезно. Вот, в принципе, здесь мы могли бы многое почерпнуть у американцев, на мой взгляд, потому что у нас это тоже проблема проблем. Что еще он сделал, либо не сделал, не оправдал те ожидания, которые у него возлагали эти люди? Ну, реднеки – это люди, которые труженики, пахари, которые, так сказать, работают и что-то умеют делать руками, в отличие от тех, кто занимается торговлей воздухом.
Пахарям, рабочему классу Америки, ему важно, чтобы была стабильная зарплата, и чтобы были рабочие места, и чтобы не повышались продукты питания и цены на бензин. Вот что нужно обычному человеку. Не миллиардерам, которые хотят удвоить, утроить состояние, не технологам, которые хотят быть первыми в мире по технологиям, а обычным людям, обычным американцам, так называемому вот рабочий класс, средний класс, ему нужны вот эти вещи. Стабильная работа и высокая зарплата, и низкие цены на продукты питания, одежду и бензин. Вот тогда они довольны. Здесь цены в Америке не понижаются, поэтому у него и идет потеря электората здесь. Что касается рабочих мест, рабочие места – у американцев вроде бы так не уменьшается, увеличивается. Но тут же такая вещь очень интересная еще происходит. Вот главный противник для Америки в тарифной войне – это Китай. Но не только в тарифной. От торговой войны до войны обычной, ядерной войны, космической войны Китай – это номер один. Это прописано во всех концепциях. И вот новейший доклад разведки Соединенных Штатов, который под руководством Габбард, его назначенки, которая возглавляет объединенную разведку, вышел. Там опять Китай стоит на первом месте как главный противник. И в чем суть? Вот вчера «Нью-Йорк Таймс», не вчера, вот на днях «Нью-Йорк Таймс» опубликовал огромную статью о том, что Китаю не страшны тарифы Трампа, потому что все основное китайское производство и в огромных компаниях, которые работают на военную промышленность, которые работают на тот же космос, которые производят станки, которые производят, ну, основные все оборудование, оно все в Китае роботизировано. Роботизировано так, что американцам еще очень далеко для того, чтобы догнать. И китайцы не боятся того, что огромное количество роботов, которые, и даже там даже такое парадоксальное, даже в полуподпольном производстве, в частном, и то китайцы везде внедряют роботов, они покупают простейшие системы. Почему? В Китае, когда все пугали демографическим взрывом, теперь наблюдается серьезный демографический спад. У них сейчас нехватка рук. Вот когда полуторамиллиардный народ растет демографически, потом демографически падает, а надо же все производить, надо хлеб сеять, надо станки делать, машины делать, людей не стоит хватать. И вот китайцы, и Трамп решил этим воспользоваться, демократическим спадом, увеличить тарифы, а для этого потребуется большое количество рук, чтобы все это соблюдать, чтобы... Значит, вот в условиях тарифной войны искать новые варианты. А китайцы смеются, и говорят, мы это предвидели, у нас все роботизировано, поэтому наши роботы, и они не боятся торговой войны Трампа. Вот здесь китайцы опережают. Они за годы правления Си Цзиньпина создали такую ситуацию, что в Китае постоянно выпускается где-то 450 тысяч высококлассных специалистов, которые могут работать с новыми технологиями, в том числе с робототехникой. А у американцев 35 тысяч. То есть у китайцев более чем в 10 раз больше количество высококлассных специалистов, которые могут работать с инструментами 4-й промышленной революции. Здесь сумасшедший отрыв. Вот вам что такое тоталитарный, авторитарный, коммунистический Китай. Об этом только мечтать можно.
Ну, китайцы учли то, что у нас происходило с крушением Советского Союза, изучали перестройку, очень серьезные исследования выходили, и создали, конечно, некий гибрид, взяв что-то от капиталистической системы, что-то от социализма, ну, особый китайский путь развития. У меня такой вопрос. Но ведь Соединенные Штаты – это страна-банкрот. В долгу как в шелку. Как Трамп будет из этой ситуации вылазить?
Ну, мы же понимаем, что это парадоксальная ситуация. Страна...
Да, то есть они печатают деньги.
Они печатают мировые деньги, доллар, от которых никто не собирается отказываться. Вот у нас там некоторые экономисты, когда БРИКС стал образовываться и расширяться, стали говорить, вот скоро будет новая валюта БРИКС, там юань, рубль, там какая-то другая валюта.
Ну, года два это обсуждалось, это была главная тема.
Но это все пшик оказался абсолютный. Китайцы, они никогда не будут отказываться от доллара. Им это выгодно.
Потом у них огромные авуары, у них колоссальные суммы.
Конечно, куда они, что они будут с триллионными объемами финансов, которые раскинуты по всему миру, деваться. Им выгоден доллар. А поскольку американцы владеют печатным станком, и Федеральная резервная система выпускает столько долларов, сколько нужно, поэтому я не вижу в том, чтобы долговой кризис подорвал Америку. Это больше разговоров, в том числе демократических американских экономистов, которые пугают, что вот Трамп доведет до рецессии, доведет до финансового кризиса. Не будет там никакого финансового кризиса. Не будет.
Такой вопрос. Ситуация в военной сфере, ВПК, и до Трампа вкладывались колоссальные деньги. И сейчас мы видим, что вектор развития не изменился. Триллион долларов – это колоссальные суммы. Понятно, что у них все дороже там на порядок, чем в других странах. Так уж получилось. Но, тем не менее, вы занимаетесь серьезно темой использования искусственного интеллекта в военной сфере, военный космос, новые виды вооружений, гиперзвук и так далее, и так далее. И все эти системы... На самом деле, все прекрасно понимают, что тот, кто вкладывается сегодня в ВПК, тот и выиграет в случае возможного военного конфликта, который отнюдь не кажется какой-то фантастикой. Вот что сегодня они делают, что делает Трамп? И какие планы?
Ну, во-первых, Трамп заявил его команда, и в Конгрессе уже началось обсуждение, что бюджет военный на 2026 год превысит 1 триллион долларов. То есть он на 12% будет выше бюджета, который был утвержден на 2025 год еще при Байдене. Хотя тогда говорили, что это сумасшедший бюджет, и в основном там деньги пойдут на войну на Украине, войну на Ближнем Востоке. Нет, Трамп совершенно другие приоритеты создал. Он, как известно, его вся затея с миром на Украине, она базировалась на том, чтобы освободить американский военный бюджет от ненужных, по его мнению, трат для военной помощи Украине. При этом он готов любые деньги тратить на помощь Израилю в борьбе с его противниками на Ближнем Востоке. А как сейчас уже всем понятно, главный противник Израиля на Ближнем Востоке – это не подземный Хамас, а Великобритания и Турция, которая в едином комплексе выступает против Израиля и против его всех мирных инициатив. А что касается этого триллиона, мы же знаем, что параллельно с тем, что все как бы говорят, как так, Трамп заявил, что он проводит с помощью нового министра обороны Хексита, проводит мощнейшую реформу вооруженных сил, сокращает огромное количество, по его мнению, по мнению нового министра обороны, по мнению Илона Маска, которого тоже подключили к военной реформе, сокращает огромное количество единиц, особенно гражданских служащих, и, значит, проводит чистку. Ну, понятно, там убрали всех транссексуалов, гомосеков и прочего. Это они почистили вооруженные силы, убрали женщин с боевых должностей, как бы потому что концепция такая, что женщины не должны, ну, гуманная концепция, они выдвинули, должны гибнуть на передовой. Чистка огромная произведена, производится в структурах Пентагона, около пентагоновских структур, и при этом бюджет увеличивается. За счет чего? За счет того, что повышаются оклады офицерам, тем, которые нужны, особенно те, кто с высокими технологиями связан. Рядовому составу повышается, который на базах американских работает и на переднем крае. То есть это тоже понятно для закрепления армии, потому что у американцев,
чтобы не уходили, не
у американцев,
да?
Так же, как и в Европе, и у нас, проблема с дефицитом для комплектования, дефицитом кадров для комплектования армейских структур. Это понятно. Но главное, на что деньги идут, это на тот военный космос, о котором вот мы уже говорили, на золотой купол. Там сумасшедшие будут. Там подсчитали. Сейчас уже состоялись такие заседания двухпартийных групп в Конгрессе. Даже такой известный демократический орган, как Фонд демократии, он в 20-х числах апреля американский провел межпартийный сбор экспертов по проблемам военного бюджета, военного космоса, и они пришли к единому выводу, что и демократов, и республиканцев Соединенных Штатов полностью устраивает концепция золотого купола, и что никто не будет Трампу в этом мешать. Это очень серьезное достижение Трампа за эти 100 дней.
И огромные средства нужны, чтобы все создать. Видимо, это основная статья расходов.
И они же подсчитали, что, скорее всего, в том полном виде, как мыслится создание золотого купола, который будет полностью вот защищать Америку, это может произойти уже даже после того, как Трамп будет президентом, после 29-го к 30-му году. И что новый президент Соединенных Штатов, который Трамп уже не может третий раз быть, что новый президент, он вынужден и должен продолжить строительство золотого купола.
И это Венс будет, скорее всего, да?
Так вот. Ну, мы сейчас не можем ничего. Тут столько событий.
Могут и разругаться за эти
четыре. Да, нет, ну тут столько событий произойдет. Но Венс эта кандидатура будет этих, а кого демократы выставят, мы не знаем. Какой они найдут консенсус там. Мы еще до этого еще рано говорить. И, значит, а средства на купол на ближайшие 5 лет, как посчитали вот двухпартийные эксперты, пойдет не менее 3,5 триллиона долларов. Только на купол за 5 лет 3,5 триллиона долларов. И они считают, что эти затраты окупаются, потому что они будут защищать Америку в условиях главного возможного противостояния между Соединенными Штатами и Китаем.
Не могу не задать вопрос про Украину. Был двухчасовой разговор Вэнс Трамп и президент России. Вроде как обсуждался вопрос раздела Украины по неподтвержденным данным. Но самое главное, что мы пока не видим даже при остановке вот этих вот военных событий, что происходит, реально ли все-таки нам замерить товарища, который нам не товарищ, господина Зеленского, который очень здорово хорохорится, опираясь на Великобританию, прежде всего, откуда идет поддержка, в том числе финансовая и вооружение. И с точки зрения логики, ведь Трампу, конечно, нужен мир на Украине хотя бы на какое-то время, да? Это логично совершенно. Вот эти редкоземельные элементы, которые, кстати, у нас тоже в большом количестве есть. Мурманская область, там полно всего этого. И на территории ЛНР, ДНР также. Еще, наверное, больше, чем на Украине. Еще добыть это надо, ведь согласитесь, у нас же там технологии не отработаны, ничего нет.
Давайте разделим два вопроса. Первый вопрос. Нужен ли Трампу мир на Украине? Ему нужно, чтобы Америка не тратила деньги на войну на Украине. Этого он уже практически добился.
Прекратили поставки.
Да, они, да, огромное количество было поставлено, хотя тот же Маск заявил, что ни на одну секунду не прерывал передачу разведданных со своих спутников Starlink вооруженным силам Украины. Ни на одну секунду. А это что говорит? А это говорит о том, что Трампу нужно, не надо тратить деньги, финансы и оружие на Украину, а лучше ему развивать, производить это оружие, чтобы европейцы закупали это оружие, которое они не способны сами производить, и использовали в войне на Украине. Поэтому, когда мы говорим, что Трампу нужен мир на Украине, не факт, что Трампу нужен мир на Украине.
Ему нужно снижение расходов.
Ему нужно снижение своих расходов, увеличение своих доходов на производство оружия, которое он будет продавать европейским странам, которые могут в различных вариантах воевать с Россией.
То есть, с точки зрения бизнесмена смотрит, только бизнес, ничего личного.
Да, теперь, если ему нужен был мир на Украине, он бы не устроил эти идиотские совершенно все переговоры с Украиной по редкоземельным металлам. Как он может вести переговоры по редкоземам, когда большинство редкоземов находится на территории, которые уже включены в конституционное пространство России. Значит, если он заключит соглашение с Россией по этим редкоземам, во-первых, он априори признает, что эти территории принадлежат России, а ему не даст его окружение, его все тоже глубинное государство. Он хоть и говорит, что он борется с глубинным государством, он сам член глубинного государства.
Собственно, они не препятствуют его приходу к власти.
Что такое глубинное государство? Это совокупность тайных структур, которые, значит, управляет Америка, от масонских обществ до различных других тайных структур. Трамп сам член глубинного государства, Илон Маск член государства, Вэнс член глубинного государства. И все эти разговоры, что он борется с глубинным государством, это бред для идиотов.
Кроме всего прочего, ведь эти редкоземы Зеленский передал англичанам и Франции, по-моему, странам Западной Европы. Как раз был заключен договор, по-моему, в начале года.
Тут еще один момент. Вот вы говорите о том, что у нас он может взять. Да, мы ему сказали, в принципе, на дальнюю перспективу мы можем говорить о разработке огромных месторождений редкоземельных материалов, которые на территории России находятся и не разработаны. Но если сейчас этот договор заключается, это значит портит отношения с Китаем. Им почему редкоземы нужны? Потому что китайцы ему в ответ на его тарифы, на его экономические санкции против Китая, они перекрыли поставку редкоземов из Китая и других стран мира, а без них не развиваются полупроводники, схемы и вообще электронная промышленность, вся американская, на которую вся промышленность, связанная с 4-й промышленной революцией, не может развиваться без редкоземов, которые являются основой чипов, полупроводников, а без этого не работают ни компьютеры, ничего не работают. И если мы скажем, что вот берите в России, стройте все, тогда Китай скажет, что вы за союзники, если вы даете, мы перекрыли, а вы даете себе свободный доступ. Это очень сложный вариант, это очень сложная система. В условиях жесткого противостояния Америки и экономического с Китаем мы тоже не можем дать полную карт-бланш Америке на добычу редкоземов на территории России.
Ну да,
России.
Потому что китайцы,
поэтому все пойдет по таким черным, серым, теневым каналам, что сейчас и американцы делают, и китайцы делают. Весь мир, все торговые отношения, они, особенно после вот этой войны тарифов, они ушли в черные и серые схемы, которые очень выгодны мафиозным, полумафиозным, коррупционным структурам мировым.
У меня такой вопрос. Пресса мировая какой-то прогноз дает на вот эти 4 года, что ждут от Трампа и что, в общем, разные умные люди, аналитики предрекают, вот чем закончится
вот
этот 4-летний
период.
Значит,
когда мы говорим «мировая пресса»? Мировая пресса обычно печатает прогнозы мощных аналитических центров и суперученых. Я не вижу сейчас таких ученых в мире, которые могут, или таких политиков, которые могут давать очень правильные, точные прогнозы. Поэтому то, что печатается, это так, собранные результаты там разных круглых столов, обсуждений, к ним надо относиться, ну, почитать, понимать, что такое мнение есть, но серьезно не стоит относиться.
Но вы занимаетесь подобной аналитической работой, у вас огромное количество публикаций. Что вы лично, Владимир Семенович, ждете? Что за эти 4 года произойдет? Вот война на Украине, она может закончиться?
Нас ждет расширение войны на Украине. Мы можем вступить в серьезное противоборство с европейскими государствами. Ядерным оно, конечно, не будет, потому что это будет конец цивилизации. Но то, что мы можем в разных вариантах воевать уже с европейскими представителями стран, а в принципе это уже и идет, потому что инструктора, потому что даже те, кто управляет различными ракетными комплексами, дронами, это уже представители европейских стран. И Великобритании, и Франции, и Германии, и Нидерландов, и других стран. Нас ждет жесткое противостояние с НАТО, потому что Рюта является врагом России открытым. Новый генсекретарь. Он гораздо больше враг России, чем даже Столтенберг, прежний генсекретарь. По всем его. И гораздо более подготовлен технологически, потому что благодаря Рюте Нидерланды, где он был премьер-министром, считается одной из самых продвинутых стран в плане технологического развития в Европе. И там в НАТО сделан упор на развитие технологий. И мы должны очень сильно, наша страна, и президент все время это подчеркивает, Владимир Владимирович Путин, основное внимание делать на развитие военных технологий российских в совокупности с Китаем, потому что другого союзника у нас нет.
Чем вот эти вот переговоры с участием Зеленского закончится? И в чем логика Зеленского?
Ничем. Переговоров с Зеленским никаких не будет никогда с ним самим и с его ближайшим окружением, и с той мразью, которая против нас воюет, такой, как Власовец Сырский, как убийца и террорист Буданов. Какие с ними можно быть переговоры? Так же, как такой же мразь Залужный, который отсиживается в Лондоне и ждет свой час, чтобы заменить Зеленского. Со всей бандеровской сволочью никаких переговоров не будет. Переговоры ведутся только с американцами. И ведутся с американцами с тем, чтобы Америка в случае нашего наступления, я думаю, напрямую не помогала Украине. Но то, что война будет расширяться, углубляться и приобретать еще более жесткие формы, я не сомневаюсь.
А давление со стороны американцев на Зеленского, на его режим, оно идет?
Зеленский не подвергнут влиянию Америки. Он уже кривляется, он уже оскорбляет Трампа. Он полностью агент МИ-6 и Британии. И он понимает, что Америка его списала, а британцы его поддерживают. Даже в случае смерти Зеленского, скорее всего, Залужный будет или Ермак будет. Это такая же мразь, как и сам Зеленский.
Что в течение вот этих 4 лет мы увидим в плане искусственного интеллекта, тех разработок, которые происходят в военной сфере? Я имею в виду и в космической области, и новые ракеты. Гиперзвук тоже, но у нас модная тема, что мы там опережаем с гиперзвуком на голову вперед там или на порядок больше, но они же работают, они же разрабатывают, они проводят опыты.
Мы действительно, у всего западного мира был шок, и вот именно строительство железного золотого купола началось активным образом после того, когда мы применили «Орешник». Они все, у них двухпартийное единство, что в условиях, когда у русских обладают гиперзвуком, с помощью которого «Орешник» был доставлен свыше 10 махов, а у американцев еще не превзошли вот этот вот барьер 10 махов, они потратили сотни миллиардов долларов, но в гиперзвуке они от нас отстают. Вот, поэтому они и стали строить купол для того, чтобы как-то обеспечить перехват ракет, которые могут и через космос лететь, и через воздух лететь отовсюду. И вот в этом плане, возвращаясь к этой теме, а самое главное в искусственном интеллекте, опять же, вот в 20-х числах апреля Пентагон принял несколько решений о алгоритмически ориентированном Пентагоне, о том, что все программы по развитию новых видов оружия, закупок оружия, все, они все проводятся на основе искусственного интеллекта, что все новые оружейные системы сами должны содержать элементы искусственного интеллекта. И фактически Пентагон становится и стал уже алгоритмической организацией. Нам надо это понимать, что искусственный интеллект, военный искусственный интеллект – это номер один. Он является главной составляющей инновационных структур Пентагона и главной составляющей Кремниевой силиконовой долины, потому что все известные фактически компании и все стартапы известные, они все одновременно работают на Пентагон, ЦРУ и Агентство национальной безопасности.
Мы проводим разработки в этой сфере. Насколько сегодня, что об этом известно?
Конечно, в России проводят, и, слава богу, осталось еще большое количество ученых. И у нас как раз вот в военной сфере у нас еще мы поддерживаем уровень. И я думаю, что на это уделяется. Просто если американцы обо всем об этом говорят открыто, и каждое свое действие, они должны закрепить конкретными цифрами, прогнозами, получить ассигнование в Конгрессе, у нас это закрытые вопросы. Но, может быть, и правильно, что они закрыты.
В завершение разговора у меня вопрос, вот тоже модная тема. Байден не друг России, Трамп друг России. Друг или не друг, или друг своего кармана, своей страны, своих планов, или планов тех людей, которые его выдвинули. Потому что, по-моему, в головах многих граждан поселились иллюзии, совершенно неоправданные.
Ну, это просто называть Трампа другом России, это шизофрения. Он никогда не был другом России, не собирался быть другом России, не говорил, что он друг России. Он говорил о том, что он хочет закончить войну. Он говорил о том, что у него сложились нормальные отношения, как между двумя руководителями стран с нашим президентом, и это хорошо. Но он никогда не называл его другом. Он никогда не говорил, что Россия – это дружественная страна. Во всех документах, которые продолжают действовать, Россия после Китая идет номер два как главный противник, с которым надо готовиться к войне. Какой друг? Кто это вообще придумал? Только идиот может такие слова произносить.
В завершение разговора, ваш прогноз, что будет происходить во взаимоотношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов? У нас очень сложная ситуация с ядерными вооружениями. Мы свернули, по сути дела, все договоры в этой сфере. Ну и не только. И вообще говоря, если какие-то перемены возможны, не худо бы начать с отмены хотя бы части санкций. Значит, санкции отменили?
Ничего не отменили. Все разговоры о том, что якобы он там на потоке наши снимет санкции. Буквально вот опять же в 20-х числах апреля Трамп заявил, что ничего, никаких санкций он с Россией не будет снимать, что все это какой-то досужий треп. Он не будет снимать с России никакие санкции. То, что ведутся переговоры с Америкой, это замечательно, потому что когда не было никаких переговоров с Байденом, это была очень опасная ситуация, когда две великие ядерные страны, у которых по 1500 ядерных боеголовок, у которых тысячи единиц средств доставки этих ядерных боеголовок, не между собой не разговаривают, не обмениваются информацией, это патология. Сейчас этой патологии, слава богу, нет. Это, надо сказать Трампу, что в этом плане он правильно делает и правильно делает наше руководство. С Америкой постоянно надо быть на контакте. Но это не дружеский контакт, это контакт даже двух противников, которые, значит, знать, что от кого ждать и не допустить какого-то случайного развития ситуации. Что касается ядерных, что да, все договоры приостановлены. Если будут приняты какие-то новые решения, но не так, как американцы хотят, чтобы был обеспечен контроль за нашими ядерными силами, как они пытались от Ельцина добить, но даже Ельцин не пошел на это, и слава богу, и наши ядерные силы никем не контролировались, а сами развивались. И, конечно, и сейчас наши ядерные силы будут развиваться, но какой-то договор по ограничениям, он, видимо, готовится и будет рассматриваться.
В общем, ситуация сложная, ситуация непростая. Никакого избытка оптимизма, к сожалению, быть не может. Должен быть трезвый взгляд на ситуацию. И мы стараемся вот с этой позиции рассматривать разные темы, которые обсуждаем в этой студии с Владимиром Семеновичем Овчинским и с другими экспертами, которые хорошо разбираются в тех вопросах, которые мы обсуждаем. Спасибо всем, и да пребудет с вами Господь.
Да, до свидания.
До новых встреч в эфире.